московское время 9 часов 5 минут. Вас приветствует Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Здравствуйте. Это утренний разворот на радиостанции «Эхо Москвы».
Лев Гулько вместе с нами.
Доброе утро.
Доброе утро. И сегодня обзор прессы, возможно, не исключено так, что будет в двух частях. А все дело в том, удастся ли нам соединиться с Максимом Кадаковым, автообозревателем, который находится в Женеве на автосалоне. Вот, если это произойдет, то будет это несколько раньше, чем обычно вы привыкли слушать нашу автомобильную рубрику. Спортивные новости сегодня вновь от Константина Похмелова. Он продолжает свой утренний сериал. И так мы проведем час до 10 утра. А после... Сегодня мы решили, ну, раз по телевидению не показывают, значит, мы расскажем чуть побольше. Мы решили весь час с 10 до 11 посвятить одной теме. Я думаю, вы вполне понимаете, какой. Именно начинаем через пару минут.
«Эхо Москвы» и благотворительный фонд World Vita представляют программу «Поможем детям».
Сегодня мы совместно с благотворительным фондом World Vita просим вас помочь Захару Буслаеву. Отправьте смс со словом «Эхо» на короткий номер 4345. Со счета вашего телефона спишется 80 рублей. Если вы готовы перечислить больше, отправьте на номер 4345 слово «Эхо» и сумму пожертвования, например, «Эхо 100» или «Эхо 500». Захар родился с тяжелыми пороками сердца, и уже через месяц после рождения мальчику сделали операцию в Волгограде. Реабилитация длилась полтора месяца, и за это время малыш перенес пневмонию, давшую дополнительное осложнение на сердце. Вслед за этим уже московские врачи поставили еще более страшный диагноз – гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией левого и правого желудочков. Сейчас маленький Захар должен практически все время проводить под строгим наблюдением врачей. Несмотря на тяжесть состояния, он любит играть, смотреть на ночные огни, с любопытством рассматривает картинки и даже ходит в кроватке, но очень-очень быстро устает. В России малыши с таким диагнозом не оперируют, и мама мальчика стала искать клиники за границей. Изучив историю болезни, врачи немецкого кардиоцентра Берлина предложили провести сложную операцию с искусственным кровообращением сердца. Стоимость лечения 37 680 евро. Родителям Захара Буслаева оплатить не под силу. А это единственная надежда на спасение ребенка, которому 25 марта должен исполниться годик. Если вы можете помочь в сборе средств на лечение Захара, отправьте прямо сейчас смс со словом «Эхо» на короткий номер 4345. Со счета вашего телефона спишется 80 рублей. Если вы готовы перечислить больше, отправьте на номер 4345 слово «Эхо» и сумму пожертвования, например, «Эхо 100» или «Эхо 500». Вся информация о мальчике на странице фонда World Vita в интернете. Окончательная стоимость СМС зависит от тарифных планов ваших мобильных операторов.
Поможем детям вместе.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Вот новый разворот. Лев Гулько, доброе утро еще раз.
Доброе утро. Ну, я, собственно, начну с той самой темы, которая будет у вас главной. С 10 до 11.
Газеты пишут они.
Газеты пишут, да. Некоторые газеты пишут, кто-то не пишет в силу своей специфики, я бы так сказал. Да? Ну, пишут, конечно. Пишут то, что знаем мы с вами. Пишут, так сказать, свои какие-то мысли по этому поводу. Московский комсомолец, несколько публикаций. А «Злоба дня» посвящена этому от Татьяны Федоткина, редактора отдела репортеров. Она часто здесь присутствует, в «Злобе дня». «Страшная сказка от Мэри Поппинс» называется. Это публикация такая, как, собственно, колонка. А есть публикация «Безумие, качающая колыбель», «Шаки убийство девочки-инвалида в Москве, случайная трагедия или примета времени». Ну и «Только одна няня из 100 проходит проверку в кадровых агентствах». Это тоже, собственно, посвящено этой же теме. Публикация на пятой полосе. Хотя эта няня, собственно, работала-то и совсем не через кадровое агентство, а нелегально, насколько я понимаю.
Ну, она одна из тех 99, получается,
да.
Остальных.
Да. Всякие рекомендации и так далее, и тому подобное. А вот, так что эта тема присутствует, естественно, в свежей российской прессе. Ну, об этом вы поговорите позже. Что кроме этого, российская газета пишет о том, что нужно приготовиться к тому, что банки начнут сообщать центральному банку, банки, в которых, наверное, у кого-то есть счет, кто-то держит деньги, кто-то переводит в том числе и валюту. На какие цели их клиенты переводят валюту? Если раньше, если сейчас это делается по желанию банка, вас могут спросить, могут не спросить. Я имею в виду частные лица, обычных граждан, которых тоже это касается. Если сегодня при переводе денег клиентов не всегда спрашивают о целях данной операции, этот вопрос задается по желанию банка, то в будущем эта процедура может стать обязательной. Все переводы валюты из России и в Россию, а также внутри страны будут тщательным образом учитывать. Центробанк планирует обязать кредитные организации предоставлять детализированную информацию о валютных переводах граждан, совершенных без открытия банковских счетов. Кто переводит, сколько, куда, с какой целью, об этом говорится в пояснительной записке к проекту указания Центрального банка, который размещен на официальном сайте мегарегулятора. Документ пока находится в стадии обсуждения. Все дополнения будут приниматься до 9 марта 2016 года. Ранее данные о валютных переводах, по сути, оставались внутри банка и предоставлялись лишь по требованию. Сейчас это будет обязательным. Вот такая история. Это одна в российской газете. И еще одна публикация. Федеральная палата адвокатов подготовила и направила в Верховный суд Российской Федерации большой пакет предложений по реформированию суда присяжных. Адвокатское сообщество, в частности, предлагает отдать в подсудность присяжным дела по экономическим преступлениям, предусмотреть коллегии присяжных и в некоторых гражданских делах, например, в спорах, связанных с воспитанием детей.
Что, стоило только Владимиру Путину пару недель назад сказать что-то про суд присяжных, как немедленно все вдруг поняли, какой же это полезный институт.
Ну, Федеральная палата адвокатов, она, в общем, давно этим занимается. Но сейчас, да, заодно уж под это дело. А за отказ же явиться в суд для отбора присяжных, по мнению авторов предложения, необходимо ввести штрафы.
Ну, здрасте.
Вот так. За отказ явиться. Ну, я не знаю, где-то в других странах тоже же как-то делается.
Да. Тоже штрафы какие-то. Ты должен обосновать свой отказ. И у нас тоже.
У нас тоже, да.
Ну, а что штрафовать-то сразу? Ну, не готов ты идти быть присяжным. Это большая ответственность.
Да, большая ответственность.
Мне кажется, не каждый готов на себя ее взять.
Как тебе сказать? Это иначе ты никогда не наберешь коллегию.
Мы с вами, кстати, не имеем права, по-моему, работать в коллегии.
Сотрудники СМИ?
Сотрудники СМИ.
Может быть, я не
по-моему,
изучал,
журналисты не имеют
изучал
права
честно
работать.
Говоря. Вот. По-моему, нет, потому что нашего
мы
с тобой...
Можем, да.
Нет, по-моему, имеем. Как
имеем, имеем, да.
По-моему, потому что
имеем.
Нашего с тобой друга Сергея Капкова как-то призывали и отсеяли... Не того, который министр был.
Я понял.
Да. А вот. Нашего.
Нашего, да. Вот. И отсеяли не по этому признаку. Не отсеяли, по, но не отсеяли, по этому. Да? По-моему. Я сейчас боюсь...
Ну, сложно.
Давай.
Да, сложно сказать, да. Ну, вот если в коллегии, скажем, 8 присяжных, то за обвинительный вердикт должны проголосовать 5 человек, не меньше. Ну, это одно из предложений. Такое. Так что вот предлагается разрешить присяжным рассматривать семейные споры и экономические дела. Об этом пишет российская газета.
Вот смотрите, что пишут нам. Значит, присяжные заседатели выбираются методом случайной выборки при помощи компьютерной программы. Значит, компьютер выбирает потенциальных кандидатов из подготовленных списков. Списки составляются каждые 4 года высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Есть общий запасной список. Кандидатом может стать любой гражданин старше 25 лет, не имеющий непогашенную или неснятую судимость, дееспособный, не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. На момент составления списков кандидатов гражданин не может являться подозреваемым или обвиняемым в совершении преступления. Он должен владеть языком, на котором ведется судопроизводство, не иметь физических или психических недостатков, препятствующих полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. Ну и, собственно... Кто не может быть? Отказ. Законодательными причинами отказа являются то, что, ну, вот это вот понятно, проблемы физические или психические, или невладение языком, или судимость. Военнослужащий не может быть. Угу. Судья, прокурор, следователь, дознаватель, адвокат, нотариус. Или имеющий специальное звание сотрудник органов внутренних дел, ФСКН, службы судебных приставов, таможенники, ФСИН и детективы. И священники тоже не могут быть присяжными. Все.
Мы
с вами можем быть присяжными.
Можем.
Прекрасно.
Нас
Понятно.
А вы понимаете, почему священники, нет?
Потому что они всех прощать хотят?
Я не думаю. Я думаю, потому что для них воля Божья важнее
закона. Уголовного кодекса? Ну, может быть.
Ну, мне кажется так. Но ну, как бы свои понятия,
Да. Да, законов как, священнослужителя
помнишь,
иной.
Помнишь историю с президентом Кеннеди, который был католиком, и боялись, что командовать Соединенными Штатами в результате будет Папа Римский, потому что он как католик
подчиняется.
Да, но не получилось как-то, не вышло.
Да. Коммерсант сегодня, так, так сказать, у него так широко представлена тема медицины, ну так, с несколько такой стороны. «Секреты полисов в шинелях». Одна из публикаций в «Коммерсанте». Правительство планирует наладить более точную связь между наличием у россиян действующего полиса обязательного медицинского страхования и объемом уплаченных за него страховых взносов. Соответствующий документ, разработанный Минздравом, был внесен на рассмотрение правительства на прошлой неделе. Первыми, для кого ведомство предлагает Минздрав приостановить действие полиса из-за отсутствия платежей в систему ОМС, мне это стало очень странно, станут военные и полицейские. Последние, впрочем, настаивают на том, что их творческие научные занятия и уплата с этих доходов социальных сборов дают им право на использование страховой медицины. То есть военные и полицейские деньги, что ли, не вносят в этот вот обязательное медицинское страхование? Не очень понимаю, в чем дело. Почему вдруг военные и полицейские отказывают им в полисе обязательного медицинского, или у них своя медицина? Ну, своя.
Возможно.
И возможно есть, да. И здесь же...
То есть это не поясняется никак, кстати?
Правительство вернулось к дискуссии о соотношении уплаченных взносов и прав россиян в системе социального страхования. Вот, согласно нынешнему законодательству, отчисление в систему ОМС за своих работников платит работодатель в виде страховых взносов. За неработающих платят региональные бюджеты. По законодательству неработающим отнесены дети, пенсионеры, студенты, зарегистрированные безработные, граждане, занятые уходом с детьми до 3 лет, инвалиды и пожилые. Ну вот. Так что, видимо, туда же внесут, и, а если, я, может, вынесут оттуда военных и полицейских. И еще одна тема, здесь же рядом, инвалидов выставляют из группы, за прошлый год их стало на 500 000 меньше. Число инвалидов в России за минувший год уменьшилось почти на 500 000 человек. Такие выводы следуют из данных, представленных Коммерсантом и Минтрудом. Столь внушительная динамика стала результатом введения в практику новых критериев признания инвалидности.
Ну, они просто вычистили всех.
Ну... Эксперты и представители медицинского сообщества убеждены, что это новый вид бюджетной экономии
социальных расходов. Вот у меня просто слов нет.
Если это так.
Ну, в смысле, там объясняется в статье, по какому критерию раньше оценивалась и подтверждалась инвалидность, какому критерию теперь.
Теперь, да.
И из-за этих новых критериев
некоторые не инвалиды.
Стало 500 000 человек меньше инвалидов.
Да, да.
Людей, которые могут рассчитывать хоть на какую-то, там, не знаю, крошечную микроскопическую помощь государства. Классный способ сэкономить.
Давайте на этом прервемся, потому что на проводе у нас Женева. Через 30 минут мы включим Максима Кадакова, который находится на Женевском автосалоне. Любезно согласился нам сегодня о нем этим утром рассказать. Оставайтесь с нами.
Разворачивайтесь в марше! Расслабься и послушай. Реклама.
Геологом я весь Союз объехал, а на пенсию вышел, и все, простуды за простудой. Для лечения и профилактики мне посоветовали принимать Аннаферон. Вот, теперь с внуками на Байкал собираюсь. Аннаферон. Пусть годы идут без гриппа и простуд. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков у нас на прямой телефонной линии в Женеве. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Начался Женевский автосалон. Мы вчера говорили с вашим коллегой Максимом Бариновым. Он делился такими ожиданиями. А сегодня уже можно, наверное, сказать о первом, или как там у вас называется, нулевом дне автосалона. Вот вчера уже открылся. Я видел у вас в Фейсбуке фотографии красочные. Что вас больше всего поразило?
Сейчас в Женеве 8-й час.
Извините, что побеспокоили так рано.
Да. Я к тому, что само шоу, собственно, открывается через 40 минут в 10 часов по московскому времени. А вчера был, так сказать, пред преддень, да, или нулевой день выставки, когда некоторые компании устраивали какие-то свои презентации или узкие такие сборища для журналистов или для приглашенных VIP-гостей и так далее. И, конечно, есть как и удивление положительное, так и, в общем-то, разочарование. Ну, например, вчера был объявлен европейский автомобиль года, которым стал Opel Astra.
Ой, неожиданно.
Да, я на этом автомобиле ездил прошлой осенью, когда вот он только-только появился, и хочу сказать, что мы потеряли хорошую машину, и очень жаль, что недорогие автомобили GM, это Chevrolet и все Opel от нас ушли, к сожалению. Есть положительные какие-то вещи. Я, например, вчера такой в узком кругу имел возможность поговорить с главами европейской Toyota, там Toyota Motor Europe, и в частности с президентом, с главой компании, точнее, Дидье Леруа. И меня в первую очередь интересовало не только то, что они показывают, а одной из главных новинок будет маленький кроссовер Toyota CHR. Это, знаете, такой, как Nissan Juke. Вот этого размера автомобильчик, то есть Toyota.
Но я надеюсь, он посимпатичнее, чем Nissan Juke, потому что Juke очень уродливый автомобиль.
Мне нравится, вот видишь.
Вот вы знаете, уродливый, вспомните семерку BMW бенгловскую, да, которую все называли страшной. И я его спрашивал тогда, ну что же вы такой автомобиль страшный сделали, семерку BMW? Да, он мне долго объяснял, а оказалось, что она стала самой популярной в итоге, да, за всю историю
семерки. Это из жалости, из жалости.
Да, это может быть, да. Так вот, я спрашивал в первую очередь о нашем заводе тойотовском, да, что люди думают в Toyota, например, о рынке России, о будущем автомобильного рынка России, и не собираются ли они тоже уходить? И вот мне тойотовцы, вот в частности глава Toyota Motor Europe, говорит, нет, мы вкладываем деньги, мы сейчас запустили производство вторую модель RAV4, да, обновленный, и говорит, в прошлый год мы закончили бизнес в России с прибылью. Да, прибыль упала, но тем не менее она есть, мы работаем, продолжаем работать и вовсе не собираемся из России уходить. То есть это такой, понимаете, положительный сигнал, и я считаю, что вещь, которым нужно радоваться.
Такой ответ General Motors. Вот вы типа ушли, может быть, вы неправильно сделали. Мы остаемся. Может быть, мы делаем правильно.
Из таких вот прям ярких вещей, которые я, например, вчера видел, я вечером посетил так называемый Volkswagen Night, ночь Volkswagen'а, да, а там другие впечатления. Значит, обычно это устраивался такой всегда, ну, супер роскошный, даже не роскошный, а масштабный мероприятие, куда приглашалось, ну, не меньше 1000 журналистов, а то и больше. Когда снимался огромный какой-то холл, устраивалась гигантская какая-то интерактивная раздвижная сцена, куда выезжали автомобили и мотоциклы Ducati, которые входят тоже в концерт, да, Volkswagen. Сейчас, вчера, было все гораздо более скромнее, кулуарнее, меньше журналистов, меньше сцена, машины уже не ездят, а стоят, и все так скромненько. Чувствуется, что Volkswagen экономит.
Но он экономит же не на машинах, а на способе их презентации.
А, да, но потому что приходится думать о том, как дальше выживать. Потому что Dieselgate, несмотря на то, что в принципе ситуация на самом деле более-менее стабильна для концерна, все равно по продажам все-таки ударил. И вот одно из самых больших впечатлений вчера, это, конечно, моих вчерашних, это новый Bugatti Chiron, который вот такой предпрезентации была. Это один из, ну не один, а, наверное, самый мощный серийный, да, автомобиль в мире. 1500 лошадиных сил. Это, конечно, сумасшедшая машина. Это автомобиль, который приходит на смену модели Veyron, вот, нашумевшему, да, и долгое время, так сказать, стоявшему на вершине. И не только фольксвагеновской гаммы, но он, пожалуй, всего вообще, наверное, автопрома. Базовая цена машины 2,4 миллиона евро. Да, будет выпущено 500 штук, первые машины должны передать клиентам осенью, поэтому если кто-то из слушателей
готов,
то не поспешите, а то вот насколько неизвестно, чуть ли не половина из этого количества уже предзаказано.
Да, вот у меня как раз в этом плане вопрос. Как вы думаете, сколько в России их будет ездить по дорогам нашей матушки России?
Ну, сколько де-факто их будет ездить, это одна история, потому что очень многие автомобили такого уровня, которые покупают наши люди, они на самом деле ездят не в России вообще, да,
ага.
и по-разному регистрируются, так далее.
Обычно сгорают в Ницце.
Например, да. Сколько-то будет куплено. И вот, вот то, что сейчас около половины из этого объема уже практически там распродано, пусть не в живых деньгах, но в предзаказах, это говорит как раз о том, что кризис не только в России, но вообще вот такой мировая турбулентность сохраняется, потому что именно в кризис богатые люди вот такие покупки делают, вкладывают деньги на будущее, рассматривают автомобили. Это редкий случай, когда автомобиль можно рассматривать как вложение денег на будущее в расчете на то, что когда-то это будет вообще раритетом.
То есть Бугатти Широн это хорошая инвестиция?
Возможно.
Наверное,
или не
лучше,
факт?
Я думаю, что лучше в какой-нибудь торговый комплекс, крупный супермаркет или даже в сеть супермаркетов вложить в Москве.
Ага, где-то в метро желательно.
Но если вы уже все это имеете, и вам вот это осочертело, вся эта торговля, извлечение прибыли и отчеты перед налоговыми органами, и у вас есть лишние, да, 2,5 миллиона, то почему бы нет? А для простых, более, ну, для простых людей или для и с более какими-то адекватными доходами. Я хочу сказать, что показали наконец-то концепт-кар нового большого кроссовера фирмы «Шкода».
Вот, я ждал. Мы вчера тоже все это анонсировали. Сегодня вы рассказываете о впечатлениях. Здорово, прям продолжаем сериал. И как же семиместная «Шкода» для... мы не устаем шутить эту шутку с Татьяной Фельгенгауэр, для трех тещ, которые можно посадить с еще двумя женами.
Да, это удачная шутка. Это большая машина, чтобы вы понимали, это такой размером с Туарег, машина длиной 4,7 метра. И, но в отличие от Туарега, который хоть немножко и огранился в последнем поколении, но все-таки какие-то округлости в нем есть. А вот Шкода Vision S, вот этот вот концепт-кар, он весь такой точеный, да, с такими ребрышками, с линиями. Интересная машина. Понятно, что серийный будет немножко другой, но вот это направление, куда движется Шкода, оно все-таки, наверное, правильное, да, попытаться предложить в разных сегментах вот свои машины, а в этом сегменте они еще не играли. Это машина с тремя рядами сидений, самый задний ряд, третий, естественно. Но если не для тещи, то, наверное, для детей. У нас такие машины не слишком востребованы. Ну и остается вопрос, так сказать, в цене. Да? Сколько будет стоить, посмотрим. Пока это не дело не сегодня.
Что сегодня ожидается?
Ой, ребятки, сегодня ожидается очень много интересных автомобилей. Ну, например,
скажите про парочку тему, хотя бы.
Парочку. Если кроссоверную тему предложить, ну, например, сегодня должны показать первый кроссовер фирмы Maserati. Maserati Levante.
Долго
о нем много лет говорили. Да, это серьезный автомобиль, и я его пока живьем не видел. Я очень хочу посмотреть. Я думаю, что это будет всплеск продаж, в том числе и на российском рынке, я в этом уверен. А вчера, кстати говоря, уже показали, но я пока не видел, сегодня посмотрю, новый Ford Kuga. Я думаю, что для нашего рынка это тоже.
А я уже видел его, представляете? Я уже видел его в Барселоне. Вот. Хоть что-то я быстрее сделал, чем главные автомобильные обозреватели.
Ну, прекрасно, я вас поздравляю. Если, так сказать, после завершения Женевы будут какие-то вопросы, может быть, я смогу еще рассказать.
Спасибо. Если бы вы завтра согласились там в это же время или в 9:35, как в 7:35, по-вашему, как мы обычно выходим, нашим слушателям продолжить. Рассказ был бы замечательно. Пару дней о Женеве.
Давайте, я специально посижу в автомобилях вот в новых и расскажу вам, как там внутри-то вот оно.
В Maserati обязательно. Очень интересно, как это. Мы, потому что вряд ли когда-нибудь посидим в
Maserati. Растолкайте там, пожалуйста, всех остальных обозревателей за нас.
Спасибо
вам большое. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем» из Женевы напрямую, где проходит автомобильный салон, с Львом Гульком. Мы вовсе не попрощались. Обзор газеты у нас, можно сказать, только начинается, и продолжится он где-то через 5 минут после кратких новостей и рекламы, так что оставайтесь с нами, и обзор прессы последует. Также в программе этого часа спортивные новости от Константина Похмелова. Ну, а потом, к сожалению, не самая оптимистичная тема вчерашнего дня, ну и сегодняшнего тоже, она продолжается, несмотря на то, что по телевизору ничего этого не показывают. Если не показывают по телевизору, это вовсе не означает, что новостей не происходит. И, кстати, наоборот, если показывают по телевизору, это не значит, что это на самом деле
есть.
Об этом мы тоже поговорим в следующем часе. Вот
Вот новый разворот.
И в кои-то веке обзор прессы, да, продолжается. Нет, с двух частей, было. Да? Было. Хорошо, было. Слава богу. Часть вторая. Нет, у нас же сериальность, да. Понимаешь? Сериальность внутри одного выпуска.
Конечно. Да. Значит, кстати, пишут, что вот нам тут зарплаты сотрудников, имеющих воинское звание, не начисляют страховые взносы, в том числе и ВМС. Ну вот, видимо, это уже по следам публикации «Секрет полиса в шинели». Видимо, и из-за этого тоже такая штука. Такая. Один из способов экономии. Полицейские и военные. Теперь, что еще, если закончить с «Коммерсантом», чисто безвизовое гостеприимство, туроператоры просят упростить въезд в Россию. Туристические компании просят МИД либерализовать правила въезда в страну иностранных туристов, в частности, внедрить электронные визы и предоставить европейцам возможность безвизового транзита. Такие меры, уверены представители туриндустрии, могли бы серьезно поддержать развитие въездного туризма и увеличить число зарубежных посетителей из отдельных стран на почти 40%, но в России прочно сложилась практика лишь обоюдного ослабления визового режима.
Да ты что, чтобы наш российский, отечественный МИД пошел бы кому навстречу? Быть такого не может.
Это же как-то принижает престиж государства, конечно. Мне кажется. Да?
Мы будем заискивать перед этими вот, да, чтобы они приезжали к нам, не надо.
Придут, обобьют пороги и постоят в очереди. Постоят, нормально. Наши стоят вон в очереди, ничего, нормально. В американском посольстве, он на Новинском. Проезжали, небось, видели? С утра стоят, жмутся. Ничего, эти постоят. Правда? Главное, страдают больше всего даже не туристы от этого, а наши сограждане, бывшие, которые там едут на родину. Но все время я, когда встречаюсь за рубежом с ними...
Предатели. Они уехали. Их вообще не надо пускать.
Я не знаю, предатели, не предатели. А как насчет про девочку Лизу им рассказывать по германскому телевидению, в смысле, по телевидению, которое вещает на Германию?
Сейчас, подожди. Вот. Значит, тогда, Сашов, не так.
Это русский мир.
Это русский мир, значит, они готовы потерпеть.
Вот, и я все время, как приезжаю, мне все время начинают рассказывать, там люди, отвыкшие от наших реалий, как они там стояли, сколько в посольстве, что там наслушались в консульстве и так далее.
Ну,
как...
это те, у кого нет гражданства. Сейчас же люди выезжают... Не лишаются гражданства, поэтому
да.
Не два паспорта.
Там, ну, там, подожди, это не так просто, как ты думаешь, потому что, хорошо, у тебя есть гражданство, а у детей-то уже нет, дети-то там приобретены, у них гражданства нет, ты должен на них визу оформлять там и так далее. Вот.
Хорошо, еще одна публикация в «Коммерсанте». «Цветным революциям ответит по законам гибридных войн», раз уж мы об этом косвенно заговорили, о противостоянии. «Военные теоретики готовы разработать концепцию мягкой силы. Противодействие цветным революциям, которые являются частью гибридных войн, можно только такими же гибридными методами». Этот тезис обсуждался в минувшие выходные на ежегодном общении общем собрании Академии военных наук. Эксперты предлагают разработать российскую концепцию мягкой силы для ответа на внешние угрозы. Вот это «Коммерсант». Вот дальше любопытная публикация на страничке комментариев в «Ведомостях». Оценка лидеров прошлых лет. Оценка прошлых лидеров. Автор ее, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, небезызвестный Алексей Левинсон. Вот Левада-центр предложил современникам сравнить времена от Николая II до Владимира Путина.
Они-то жили.
По каким критериям, я прошу
прощения? Конечно, все жили, все помнят.
Помним.
Вот.
От Николая II?
От Николая II.
Не так давно было.
Пятый год, вот как сейчас помню.
Многие же говорят, что вот как же царь-батюшка, мученик несчастный. И вроде как тогда хорошо, и зря разрушили, и прочее.
То они про Сталина говорят, как тогда хорошо.
Да, результат любопытен не только для широкой публики, как пишет Левинсон, и историкам будет любопытно, да, которые будут и политикам.
Чего, когда было лучше всех?
Сразу скажем, что максимум согласия внутри общества за 70% в том, что время Путина принесло больше хорошего, чем плохого. Вот чем там от Николая II до Путина, больше хорошего или плохого, да? А максимум согласия 70% в том, что время Путина принесло больше хорошего, чем плохого. Наоборот, считают 7%. Среди зажиточных и 16% среди бедных. Это наоборот считают. А о брежневском времени отзываются существенно лучше, чем обо всех других прошлых периодах. 61% среди самой старшей части населения и более 50% в среднем. Доля негативных оценок почти в 3 раза меньше. А более в 20 веке история не подарила Отечеству ни одного лидера, чье время с одобрением вспоминало бы хотя бы половину общества.
Да как они эпоху могут Николая II
Николая хвалят 30%. Ну как, книжки есть, читают, документы исторические сейчас.
Я прямо вижу этих людей, которые читают книжки и исторические документы.
Ты же видишь их на улицах, они ходят? На улицах эти люди. Вот. Все тоже за царя-батюшку агитируют. Вот. Отчасти дело здесь в общеизвестных свойствах массовой психологии, но гораздо большее значение имеет, что вот по нашему мнению, пишет Алексей Левинсон, скажем там, если сравнивать там эпоху Ельцина, Горбачева и Путина, имел начатое при Ельцине перерождение демократии в олигархическо-бюрократический режим при сохранении демократических вывесок и атрибутов. Это оно вызвало справедливое, по сути, и несправедливое по адресации разочарование и негодование миллионов. Ну, вот такой из промежуточных выводов, которые делает автор. Тому, кто пришел после, народ охотно разрешил демонтировать скомпрометированный атрибут этой демократии, выхолощенный и заодно работающий. Режим же можно было не трогать. Тем более, что это и было условием передачи власти. И режим, не сказать, что остался таким же, он помаленьку трансформировался, но по собственным законам бюрократических систем. Вот такая история. Что касается Сталина, то тут тоже есть всякие... При почти единодушном одобрении Путина в отношении к эпохе Сталина общество раскололось. Раскол не только по возрасту, но и по полу. Среди молодежи преобладают негативные оценки, среди старших – позитивные. Мужчины больше за, женщины против. Образ Хрущева, кстати, политика, который вошел в историю как разоблачитель культа личности, в свою очередь оказался разделен почти поровну – хулой и хвалой. Вот такие итоги этого опроса. Собственно, ничего нового в этом опросе нету.
Да, я вообще не очень понимаю, да, не очень понимаю смысл вот этих исследований, потому что как ты людям рассказываешь, как ты им преподаешь историю в школе, как ты им рассказываешь по телевизору, так оно, собственно говоря, и есть. Ты получаешь просто
кальку снимают, да.
Вот. Это результат твоего труда в данном случае. Ну, твоего, как там государство пропагандирует. И
ну, не
образователя.
Не труда Лева-доцента. Лева-доцентр только снимает.
Нет, Лева-доцентр, он
градусник. Снимает и вот, и дает
правильно, неправильное другое
картинку,
дело.
Да. Для этого, наверное, и делают, чтобы картинку показать. В том числе историкам, как пишут.
Да, но это Левинсон к отношению там людей не имеет никакого отношения. Завтра им начни рассказывать по-другому, они будут по-другому относиться.
Ну да, раньше все белые были плохие, теперь все красные плохие. Ну, это вот да, такая же.
Нет, а теперь
и фильмы так же переделываются.
Теперь и белые как-то, в общем, не очень плохие, но красные по-прежнему хорошие. Ты чего, как это?
Нет, я видел фильмы, где и красные совсем все плохие, все прям все. Красные и плохие. Это тоже есть. Ну, вот такая оценка. А теперь то, что касается газеты РБК. Ну, слышали уже в новостях, что Алишер Усманов может лишиться статуса налогового резидента, потому что он большую часть 2015 года за границей провел.
И тогда лишаются,
так сказать, чтобы считаться налоговым резидентом России, требуется прожить в стране минимум полгода. Вот. Тема дня сегодня в РБК. Санкции помешали рейтингам. Почему Moody's, Fitch и Standard & Poor's придется отказаться от присвоения российским компаниям национальных рейтингов? Такая вот, это уже несколько дней такая поднимается тема. Какие трудности возникнут у российских компаний из-за решения агентства? Чем отличаются, собственно, международные рейтинги от национальных? Кому это любопытно, это есть в РБК. А в Индии, это пишет наша версия, готовится к старту продаж смартфон стоимостью $3.6.
Хороший.
Доллара.
Наверное.
Практически неизвестная индийская компания приступила к приему заявок на самый дешевый смартфон в мире. Аппарат, получивший название Freedom, как вы понимаете, свобода, 251, стоит 251 рупию, $3.6. Телефон произведен компанией Ringing Bells, которая появилась меньше года назад. Штаб-квартира этой компании располагается в Нойде, далеко от столицы Дели. Устройство представляет собой 3G-смартфон со спецификациями, которыми обладают телефоны, по крайней мере, в 15 раз дороже. Как пишет наша версия. В середине февраля заработал сайт freedom251.com для предварительных заказов, которые принимаются лишь при полной предоплате. В свободной продаже телефон должны появиться к июню. Сайт уже не выдержал нагрузки, почему на нем появилось объявление, в котором говорилось, что число обращений превысило 600 тысяч в секунду. В офис компании поступает 1000 звонков от потенциальных покупателей, как вы понимаете, $3.6 смартфон вообще. Основатель фирмы Мохит Гойл сообщил, что телефон будет производиться в рамках программы «Сделано в Индии», поддержку которой оказывает правительство премьер-министра Нарендра Моди. Тем не менее, прототипы, показанные СМИ, были произведены в Китае. На аппаратах присутствовал логотип Atcom, замазанный белой краской. Android-смартфон с 4-дюймовым дисплеем очень похож на iPhone 4.
Ну, за 3 и сколько там? Ну, за
3,6 доллара.
Я согласен, 4 заплатить. Вот, да, даже нормально.
Да. Вот такая вот
ничего история. Так. Почему? Но он похож, мне кажется, только внешне. Конечно, за 4 доллара я с большим трудом представляю.
Хотя, видишь, они говорят, устройство еще представляет собой 3G-смартфон со спецификациями, которыми обладают телефоны, по крайней мере, в 15 раз дороже.
Ну, есть сейчас наценка, и даже смартфоны стоимостью $100 прибыльные, но, тем не менее, это, конечно, $4, это за $4 коробочка вот может стоить, плюс там внутри
штучек.
Да, вот это $4.
Да, ну, вот,
даже по меркам бедной Индии.
Вы же знаете, там же самая дешевая машина в Индии производится, если вернуться к автомобилям-то.
Когда-то были самые дешевые.
Ну, это самая Тата или как-то.
А сейчас, мне кажется, уже наши дешевле после девальвации.
А может быть.
Я слыхал, вот.
А может быть и так.
Была такая история. Спасибо большое, Лев, Лев Гулько. Через пару минут о спорте.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама.
Сектор приз. Автомобиль выиграл. Покупатель квартиры в жилом комплексе «МИД» на Ленинском проспекте. Невероятное предложение от компании «Бесткон». Купи квартиру и выиграй автомобиль. Жилой комплекс «МИД» на Ленинском. 495-909-0101. Все об организаторе акции, сроках, призах, месте, порядке их получения и проектная декларация на «Бесткон.ру».
Предложение действительно до 11 марта 2016 года.
Она мне такая. Хочу шубу, хочу бриллианты, хочу внимание.
Просто подари ей букет от IMF.
IMF.ru – международная сеть доставки цветов. Бесценные лучшие. Редкие блеск в глазах, то, чем дорожим почти 20 лет. Букеты и подарки с доставкой по всему миру. Любите. Остальное – наша забота.
ООО «АМФ УПД». Москва, улица Братиславская, дом 23-51.
АМФ.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Я Михаил Борщевский. А что еще надо сказать?
А это что радиослушатели спросят?
А когда?
По вторникам после 17.
Непременно буду.
Особое мнение с Михаилом Борщевским. По вторникам после 17.
В этот вторник после 23 часов слушайте повтор программы «Фискал». Тема эфира – налогообложение в арабском халифате. Эксперт программы Александр Починок. Эфир вела Ольга Журавлева. «Фискал» во вторник после 11 вечера.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
В полном контакте с информацией. Это Москвы.
Развернитесь, пожалуйста.
Константин Пахмелов, доброе утро.
Доброе утро. Ну что?
Здравствуйте, Константин. Порадуйте нас какими-нибудь хорошими новостями. Очень хочется хоть немного.
А у вас что, кругом все плохо, что ли?
Да.
Ну, хорошо, тогда о хорошем. Ну, во-первых, скажу, что в континентальной хоккейной лиге накануне определился еще один четвертьфиналист в борьбе за Кубок Гагарина. Действующий обладатель трофея питерский СКА обыграл вчера в Ярославле местный «Локомотив» со счетом 2-0, выиграл серию 4-1. И вслед за столичными «Динамо» и «ЦСКА» также вышел в полуфинал конференции. Лишь в одной паре на Западе пока все не до конца ясно. Это противостояние нижегородского «Торпедо» и финского «Йокерита». Вчера финны на своем льду сумели добиться победы со счетом 3-2. Счет в противостоянии такой же 3-2, только в пользу торпедовцев. И следующая шестая встреча состоится в Ярославле завтра. Вот. Ну, а сегодня продолжит выяснять отношения команды Восточной конференции. И тут, пожалуй, главное, даже так не интрига, а такое ожидание от того, что будет сегодня в Новосибирске. Если вы помните, что Сибирь уверенно ввела серию против команды из Владивостока, против «Адмирала», выиграла 3 первых матча, однако в четвертом на выезде уступила. Но главное даже не в этом, а в том, что по завершении этого матча хоккеисты из Новосибирска не могли улететь из аэропорта Владивостока в течение 6 часов.
И находились в самолете они,
да? Именно это, да. Они сидели в самолете. В самолете, как говорят, неотапливаемом. В самолете без питания и без воды. Как бы, ну, сами понимаете, что никаких коммуникаций, то есть, ну, не было воды, это уже неприятно. Вот. Почему так
вышло? Туалет хоть работал?
Нет, ну, если нет воды, какой туалет?
Понятно.
Ну, вот об этом и разговор. Вот. Почему так вышло, сейчас будет выяснять прокуратура транспортная дальневосточная. Вот она занялась этим вопросом, потому что версии высказывались противоречивые. Руководство аэропорта заявило о том, что самолет уже прибыл во Владивосток в неисправном состоянии. Искали владельцы, не владельцы, ну, руководители этого аэропорта какую-то там деталь. Деталь оказалась недоступна в каком-то ангаре, который был засыпан снегом. В общем, все как у нас в России. 6 часов искали эту деталь, потом в итоге все-таки нашли.
Нормальная история. Такое сплошь и рядом.
Нет, деталь-то понятно. А что мешало людей выпустить в аэропорт обратно?
Тоже спорно.
Знаешь, ты еще трап туда-сюда погоняй. Уже зашли, пусть сидят. Мы так недавно сидели тоже в самолете. Уже и говорит, астер говорит, извините, а трап уже отъехал. Мне что, его обратно возвращать?
Вот именно.
Действительно.
Нет, посидите 3 часа в самолете, все в порядке.
А давайте эти вот надувные рукава, и мы сами съедем хоть раз в жизни-то.
Интересная жизнь.
Конечно.
Нет, на самом деле, я уж не знаю, будут там разбираться или не будут, вернее, к чему приду, разбираться-то должны все-таки. Найдут ли, выяснят ли правду, вот в чем вопрос. Ну, вот один из игроков в горячке, наверное, Александр Салок, вратарь клуба «Сибирь», вообще сказал, что ну что это за беспредел такой. Я еще подумаю вообще, играть ли в континентальной хоккейной лиге в дальнейшем. Понятно, что это эмоции, но с другой стороны, если учесть, что матчи проводятся через день, вот эти вот матчи плей-офф, да, а там еще есть элемент, извиняюсь за выражение, перелета и временной разницы, хоккеистам, в общем-то, они тоже люди, им надо отдыхать, им надо тренироваться и готовиться. Я к чему говорю, что сегодня команды будут поставлены явно в неравное положение. Вот. И больше всего я жду, как встретят публика в Новосибирске, вот, собственно говоря, не было бы там еще какого-нибудь, не закидали бы их чем-нибудь там.
Исходя из соображений фэрплей, игроки Владивостока должны были...
Тоже не спать.
Нет, они должны были приехать к ним в самолет зайти и сидеть.
У кого самолета стоит, да. Сидеть, деньги там не стоит.
Да, вот это честный спор.
А что лучше, разгребать ангар, где была эта деталь?
Что-нибудь в этом.
Конечно, конечно, да.
Ну, я не знаю, не, ну, правда, на самом деле шутки шутками, но это какая-то пытка просто. Может быть, не самая изощренная, но, тем не менее, держать людей в самолете 6 часов, ну, тут поневоле задумаешься о том, что кто-то нечестно играет.
Вот-вот. В общем, посмотрим, как из этой ситуации...
Что происходит вот у туристов, спроси у нас.
Нет, одно дело у туристов.
Регулярно рассказывают, как... Ну, чего, тоже люди.
Ну, нет, я не спорю.
Я понимаю, что им потом на лед не выходить.
Совпадение, не думаю.
Вот об этом-то и речь, понимаешь, что совпадение, не думаю. У нас же, как всегда, если команда выступает в каком-то регионе, да, то, естественно, за нее переживает весь регион, в том числе и служащие аэропорта и так далее. Я не хочу сказать, что они сделали это умышленно, но вероятность этого...
Чего? Вы же скажите, что когда на метро поехали на матч футбол, журналисты наши, да и тоже это было подстроено специально, перекрыли дорогу, чтобы вот перед игрой все расстроить, весь настрой.
Ладно, в общем, сегодня в 16:30 начнется пятый матч между Сибирью и Адмиралом. Кроме того, сегодня пройдет еще два матча в континентальной хоккейной лиге на Востоке. Салават Юлаев будет принимать казанский Акбарс, но там, как показывает хоккейная жизнь, в общем-то, ну, практически все ясно. Салават оказывается сильнее, ведет со счетом 3-1 и сегодня играет в Уфе на своем льду. А к неожиданностям Востока, наверное, стоит отнести очень упорное противостояние Автомобилиста и Магнитогорского Металлурга. Там 4 матча сыграно, и пока здесь счет равный 2-2. Ну и чтобы так уж дополнить картину сегодняшнего состязательного дня, скажу, что сегодня пройдут также матч Кубка России по футболу. Возвращается наш футбол. Ну, как сказать, первый матч был не очень веселый, я имею в виду «Зенит» и «Кубань». Посмотрим, что будет дальше. Сегодня ЦСКА будет играть в Уфе против местной команды, а футбольный клуб «Краснодар» примет на своем поле грозненский «Терек».
Спасибо Константину Бахмелову. Через пару минут о погоде.
Разворот. Реклама.
Девушка, это справочная?
Да.
У меня кривые зубы и ужасная улыбка. Где можно установить брекеты качественно и недорого?
В любой из клиник стоматологии Юнидент по всей Москве сейчас действует акция совместно с производителем зубных паст Рокс. Две брекет-системы по цене одной. 675-400.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Запишитесь на прием по телефону 675-400. Сайт 675-400.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы».
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Компания фильтр в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. Фильтр. Качество. Наш знак. Наш стиль.
Ой, что-то холодно. Вроде 1 марта, весна уже должна
это
была
прийти. Это хорошо, что холодно.
Чего ж хорошего? Минус 6 сейчас в Москве. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Переменная облачность сегодня минус 2 днем до минус 9 ночью.
Объясню, почему хорошо. То, что народ говорил, первый день весны – новичок. Если с первых дней весна разгульно, не застенчиво, обманет, верить нечего. Понимаешь, какая история? Так что, если холодно, застенчиво весна, не торопится так, то значит, все хорошо будет. Вот. И действительно будет все хорошо. Завтра уже ожидает гидрометцентр до 4 градусов тепла днем. Такая же погода и в четверг. Ночные температуры еще ниже нуля, но не намного. На среду до минус 4, а в четверг уже до минус 1. Москве 10 часов 6 минут. Здравствуйте, вас приветствует Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.
Да,
обычно я тебя представляю.
Да,
да.
Ты сейчас неожиданно так выступил.
Понимаешь, неожиданная ситуация, в которой вчера, например, оказались московские полицейские. Они обычно привыкли к одному, ну, например, что стоит человек, выходит человек с плакатом, там, Путин, лыжи, Магадан. 5 минут проходит.
Да меньше.
Вот, да. А получилось совсем другое. И полчаса никто не знал, что делать. Это наши реакции в непредсказуемых ситуациях. Об этом тоже поговорим, в частности, в первой половине этого часа. Вообще весь час сегодня будет посвящен, в принципе, разным аспектам одного и того же события, которое вчера буквально потрясло всех, кто его видел или слышал. Просто не все в курсе, что называется. Ну, вы знаете, эта история... Вы это точно знаете, благодаря нашей радиостанции. Эта история на Октябрьском поле у метро... Няня из Узбекистана, которая по каким-то причинам убила девочку и с ее головы ходила рядом с метро, крича какие-то экстремистские лозунги, включая то, что она террористка. Вот об этом будем говорить, о разных аспектах всего этого происшествия будем говорить до 11 часов.
Вот новый разворот.
Значит, аспектов здесь несколько, и на самый конец я бы отложил, ну, ближе к концу, я бы отложил то, что, как это освещалось по телевидению, то, как это делали наши коллеги телевизионные, точнее, как это не освещалось.
Ну, как они начали, давай будем справедливы. Да,
начали.
Сначала-то именно телевизионные коллеги начали,
да,
потом
это...
внезапно просто все оборвалось.
Это в 10 часов 35 минут. Значит, что меня вчера поразило, кроме, собственно, самого происшествия, которое, конечно, вообще не укладывается в голове никак, и... о нем можно думать, говорить, обсуждать, что привело, корни там и так далее. Но что я видел на снимках и на видео, и что меня, как жителя этого города, повергало в абсолютный шок. Возможно, я не прав, не знаю. Возможно, мой шок был как бы не имел почвы под собой, да? Был неверно... Это была неверная реакция. Это работа полицейских. То, что я видел на снимках и на видео, и то, сколько времени разворачивалась эта история и продолжалась на наших глазах, и то, как все это было, меня несколько поразило. Что я видел? Может быть, я извращенно воспринимаю. Вот здесь работаю на радиостанции «Эхо Москвы» больше 20 лет. У меня, может быть, уже какое-то преломление есть. Но что я видел? Я просто расскажу. Если вы видели что-то другое, то смс-ните мне на +7 985 970 45 45 или твиттер-аккаунт вызван. Я видел, как полицейские, увидев эту женщину, убегают от нее. Я это видел. А убегают они от нее или там за подмогой или еще, я не знаю, но они убегали. А в это время продолжали оставаться люди там. И полицейские ничего не говорили людям, не пытались их оттеснить оттуда, ничего. Я видел, как полицейские отворачивались, я это видел, и я видел, как полицейский разговаривает по телефону в это время. В это время люди там снимают, что-то ходят и так далее. Я не очень понимаю, насколько это профессионально. И вот у нас сейчас по телефону председатель комиссии Общественной палаты по безопасности Антон Цветков. Антон Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Антон, скажите, пожалуйста, я вчера видел, что вы, выступая у нас на радиостанции, сказали, что несмотря на некоторую неожиданность ситуации, да, сотрудники полиции действовали профессионально. Это вот таким образом выглядят профессиональные действия полиции? Чего я не понимаю? Объясните мне.
Они сделали все правильно. И вы поймите, вот вы сейчас смотрите на видео, там, находясь в теплом кабинете, да, и смотрите на это критически. Ситуация нестандартная. Сотрудники полиции, увидев, или вернее, узнав о женщине, да, которая угрожает взорвать себя, они не могут подойти к ней, как к любому человеку, проверить документ, взять, забрать ее в машину и увезти. Пока они не убедились в том, причем до конца они, вы знаете, все равно не смогли убедиться, что на ней нет взрывного устройства, поэтому они действовали с угрозой для своей жизни. Они, конечно же, в первую очередь что сделали? Они пресекли ее переход в метро. Если обратите внимание во время задержания, вот ваши помощники прислали мне видео, которое мы сейчас с вами в том числе обсуждаем. Я внимательно посмотрел и его в том числе. А помимо прочего, я вчера разговаривал с очевидцами этих событий и с представителями полиции, которые были там, то основная задача была а. не допустить ее в метро, и б. не допустить, чтобы люди, в том числе дети, выходили из этого выхода и наткнулись на нее.
Хорошо, объясните мне, почему полицейские убегают?
А что они должны делать изначально? То есть, вот смотрите, вот представьте себе, да, появляется женщина, которая находится с головой убитого человека и которая кричит, что у нее бомбы, она сейчас...
Я вижу там стоящих мирных людей, которые не понимают, что происходит. Сквозь них убегает полицейский. Почему?
Смотрите, я не могу сейчас вам...
Вы же видели это?
Смотрите, вот если мы говорим то видео, которое я видел, и ту информацию, которую я получил, да, я видел одно, что когда сотрудники полиции прибыли, они, приняли место для оцепления, периметр достаточно большой. Второе, они должны связаться с руководством, уведомить руководство об этом. И они должны оцепить. Они должны были войти в метро через другой вход и предупредить сотрудников метрополитена, предупредить граждан, которые там находились. Основная задача была, вернее, их было несколько. Первое, не допустить того, чтобы к ней подошли дети, масса людей из метро.
Да они там рядом стояли. Они рядом стояли. Вы что, не видели этого? Вы куда смотрели-то?
Объясняю. Если вы еще раз подчеркиваю, посмотрите видео, увидите, что к ней, если подходили, одиночные люди. И полицейские всех предупреждали не подходить к ней. Они обеспечивали оцепление. И если кто-то из людей вел себя неадекватно, несмотря на то, что полиция требовала никому не подходить, это уже второй вопрос. Это невыполнение, помимо прочего, законных требований сотрудника полиции. Но основная задача полиции, вот когда они прибыли на место, да, вот давайте, что они должны делать? Первое, они должны осветить место происшествия. И прибыло туда сначала там два человека, да, то есть их сначала было небольшое количество.
Так они подождите, ведь человека, вот мы каждый день в метро видим, что там полиции довольно много. И не очень понятно тогда, где были все эти больше. Люди.
Ну, подождите, ну, не вводите ни себя, ни кого другого в заблуждение. Много полиции в метро, это сколько?
Ну, слушайте, они по трое ходят только с одной стороны.
Нет, смотрите, на станции метро находится там два человека, сотрудников полиции, да? А помимо прочего, еще в метро находятся представители там дивизии специализированной, да? Ну, срочники фактически, ну, для усиления. Но фактически на станции метро находится два человека.
Так, а зачем
два
тогда...
Два человека патрульно-постовой службы. Причем алгоритм очень четкий, что когда существует угроза взрыва и угроза террористического акта, сотрудники полиции должны предпринять несколько действий. В первую очередь, они должны не допустить гибели граждан и нанесения ущерба жизни и здоровью граждан. Сотрудники полиции это должны обеспечить в первую очередь. Второе. Они должны уведомить руководство, которое должно уведомить специализированную службу. Терроризм у нас занимается специализированная служба.
А вам что-нибудь...
Знаю, что было бы, если бы у него был бы там пояс шахида.
Антон Владимирович, скажите, а вам что-нибудь известно как раз о подкреплении со стороны спецслужб? Потому что на кадрах задержания этой женщины видно, что те же самые сотрудники полиции, обыкновенные, совершенно никакой не спецназ, сотрудники ничего, ее задерживают.
Полиции. Сотрудники полиции, убедившись в том, что на ней нет взрывного устройства...
А как они это сделали?
Ее самостоятельно.
А как они это сделали, если они к ней не подходили?
Ну, во-первых...
Они видят сквозь одежду, сквозь черную?
Нет, они подходили, смотрели внимательно. Во-первых, когда вы работаете на улице патрульно-постовой службы, и вы постоянно общаетесь с людьми, у вас есть уже определенный психологический опыт в том числе, да? И вы смотрите, смотря на человека, можете уже предположить, что он из себя представляет. Но это все равно время нужно определенное. Но самое важное, еще раз обратите внимание, как вы правильно сказали, до конца они все равно в этом убеждены не были. И все равно сотрудник полиции, рискуя жизнью и здоровьем своим личным, вы же посмотрите на видео, он подходит аккуратно, ее задерживает, и потом они все уже тоже подходят. И до конца у нее не было убежденности, что у нее нет взрывного устройства.
Спасибо большое. У меня просто есть личное глубокое убеждение, что если бы там рядом было бы какое-нибудь начальство, ее бы скрутили в 2 минуты, а не в 25. Вот. Просто начальства рядом не было, не от кого было получить по голове.
Задержание можно было сделать только после того, чтобы хотя бы предварительно убедившись, что у нее нет взрывного устройства.
Понятно. Спасибо большое. Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты по безопасности. Мнение понятно. Я напомню, что... У нас был и представитель ассоциации, президент ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Сергей Гончаров, который сказал, что не должно было производиться рядовыми полицейскими это задержание. Вот. И вместе с тем он подчеркнул, что поведение присутствующих на месте правоохранителей было крайне неадекватным. Кроме того, по мнению Гончарова, психическое состояние очевидцев, которые снимали все происходящее на мобильный телефон, также оставляет желать лучшего. Разные точки зрения на эти вопросы есть. Я не знаю. Я уверен, что если бы охраняемое лицо было рядом, какое-нибудь, хоть какая-нибудь шишка, хоть какая-нибудь задница, там следа бы не осталось от этой кровавой няни. Вообще близко бы не осталось. Поразили бы выстрелом в голову, не знаю, чем угодно. Вот все было бы сработано гораздо более профессионально. Просто наши правоохранительные органы, по моему глубокому убеждению, охраняют не нас, они охраняют от нас. Они охраняют начальство. Вот это они умеют делать. И мы это знаем, если вдруг рядом проезжает начальство, или кто-то выходит на какой-нибудь митинг, не дай бог, несогласованный. Вот там от нас лихо охраняют, здорово, профессионально.
Ну, Саш, давай честно. Значит, ты же в метро ездишь, ты видишь вот этих вот мальчиков, да, которые ходят там, патрулируют по 3 человека. Я настаиваю, что не по 2, а по 3, а иногда и больше. И ты видишь людей, которые работают на тех же самых уличных акциях. И, согласись, они даже внешне очень сильно отличаются. И ты чего ждешь от этих вот 18-19-летних мальчуганов, которые, не знаю, какую подготовку проходили, и вообще, чего они там делают, непонятно, в своей форме, не по росту. Конечно, они убегают сразу.
Я говорю именно об этом. О том, что для охраны нас выделяются одни люди, а для охраны их совершенно другие люди. И вчерашнее видео, вот это было для меня прямо самым шокирующим моментом, несмотря на то, что вообще все происходящее было совершенно за гранью понимания. Есть еще один аспект у этой истории. Аспект он психиатрический. Я думаю, сейчас мы тоже о нем поговорим через несколько секунд.
Разворачивайтесь в марше!
Попробуем соединиться с еще одним специалистом, потому что понятно, что можно ставить вопрос, по меньшей мере. Вот я видел смски ваши, кстати, очень забавным. Кто пишет, значит, и не надо это обсуждать, а кто пишет, почему вы про спорт говорите, ну, когда мы еще первый час.
Ну, да, да,
первый,
а вот, кстати,
час,
примерно пополам делятся голоса тех, кто считает...
Мы постараемся поговорить про все. И можно ставить вопрос о психической адекватности. И очевидно, что будет проведена экспертиза вот этой кровавой няни. У нас на связи психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Михаил, доброе утро.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Викторович.
Значит, прежде всего, вот по тому, что вы знаете, потому что вы видели, понятно, что по телевизору очень трудно ставить диагноз, особенно, наверное, психиатрический. Но, тем не менее, может ли идти речь сейчас о следствии психического отклонения?
Речь, безусловно, идет о каком-то психическом отклонении. Вопрос только один. Внезапно возникшим или постепенно развивавшимся. Судя по тому, что я видел с экранов, это состояние развивалось постепенно. Но в обычной жизни люди не придают значения многим мелочам. Поэтому раздражительность, конфликтность, задумчивость, уход в себя воспринимаются как какие-то естественные проявления человеческой души.
Можно ли было как-то заранее, предугадать, что вот с данным человеком что-то не так? Вообще вот мы, когда смотрим на окружающих, наших близких, в том числе людей, которым мы доверяем, своих детей, мы как-то это можем предугадать?
К сожалению, нет. Это совершенно внезапно возникший случай. И предугадать такое, 3 года она работала в семье, безукоризненно. Может быть, были какие-то вопросы, но на бытовом уровне. А такого предугадать было невозможно.
А много ли существует заболеваний психических, которые могут вызвать подобный эффект?
9. Я не буду их называть, потому что тогда все пальцы будут показывать друг на друга. Но примерно 9, когда может возникнуть такое состояние.
Вы сказали, что пальцами показывать друг на друга, значит ли это, что...
Распространенные.
Да, и у нас у каждого, чуть ли не у каждого есть риск сделать что-то подобное.
Вы знаете, такой Шейнин, следователь по особо важным делам, описывал случай, когда ловили рыжего преступника и дали информацию в прессе. Все отделения милиции были забиты рыжими людьми, которых доброжелательные граждане за шиворот тащили в милицию. Поэтому давать какие-то ориентиры лучше не давать.
Угу. Еще, вот когда люди нанимают на работу, в частности, нянями, да, что они должны сделать? Прежде всего, чтобы минимизировать, мы понимаем, что мы предсказать не можем, тем более, вот вы уже сказали, что заранее это нельзя было предугадать, но тем не менее, чтобы минимизировать риск, что они должны делать?
Они должны, чтобы обязательно при приеме на работу вместе с ними присутствовал психолог, который многое, очень многое может увидеть. Человека можно предугадать и сказать, вот этот ненадежный, этот просто не берите, а с этим можно, ну, в известных пределах спокойно работать. Подчеркиваю, в известных пределах. Произошла какая-то семейная трагедия, и человек... У человека возникло острое состояние, которое завершается неизвестно чем.
Последний вопрос. Тут еще вызывает вопросы и недоумение, потому что мы все понимаем, что человек, да, действительно спонтанно, вот может у него там перегнуть, сойти с ума, или там какая-то болезнь неожиданно сработать, да? Но тут есть некие признаки, да, того, что, возможно, человек действовал сознательно и расчетливо. Во всяком случае, многим так показалось людям. Она переоделась в одежду, в которой совершают намаз. И мы видели, что в такой одежде были в том числе террористки, которые захватывали Норд-Ост, участвовали в захвате Норд-Оста. Она угрожала себя взорвать. Она кричала, что она террорист. То есть, это такое вот поведение, которое рассчитано на то, чтобы запугать окружающих людей. И используя те, скажем так, новостные поводы, новостные темы, которые сейчас у нас горячие. О чем это говорит? Что это значит? Это какие-то семена упали в удобренную почву, какую-то, я не знаю, там, телевизионную или какую-то другую? Или убеждения этого человека стали отправной точкой? Что здесь стало причиной?
Ну, вы уже правильно сказали, что она все видела, смотрела и подражала чему-то. У нее возникло острое состояние, а подражание тому, что она видела по телевизору, к сожалению, телевизор у многих воспитывает такое желание подражать. И многие преступления совершаются по телевизионному сценарию.
Понятно. Спасибо большое. Это Михаил Виноградов, психиатр-криминалист. У нас был. Я хочу голосование запустить. Вот вчера депутаты, я, честно говоря, подумал, что это шутка. Я думал, это шутка. Такая черная, обычная для нашего Твиттера шутка, что депутаты предложили ввести лицензирование нянь.
Ну да, так и, прости, господин Астахов, уполномоченный по правам ребенка, говорил, что надо их проверять, требовать справки всякие разные.
Вот, может быть, я честно говоря, то есть можно отдельно эту тему обсуждать, безусловно, я как-то вчера просто был шокирован быстротой и остротой этой реакции нашей Государственной Думы, извините, смех у меня скорее нервный, вот, и... Я хочу вас спросить, как вы думаете, в этой ситуации, ну, может быть, действительно, может быть, я уже, опять же, настолько привык скептически относиться к нашей Государственной Думе, что мне это кажется шуткой, а может быть, действительно, это выход. Ну, как они законодатели, им надо законы там принимать и править. Поможет ли в данной ситуации лицензирование нянь? Если да, 660-0664, если нет, 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
То есть, надо понимать, что при вот, существовании лицензирования няни, она бы лицензирование не прошла. Другое дело, что пока никто не мешает нанять и без лицензии. Вот, и,
ну, Лев же нам читал, что...
Да, 99% да, работают, не проходя там проверка и лицензирование.
Да,
не лицензирование.
Человек из 100...
Сейчас его нет. Да. Если вы считаете, что да, лицензирование в этой ситуации поможет, 660-0664, если нет, 660-0665. Надо сказать, что, ну, у меня ребенок уже, слава богу, взрослый, но когда Варя была маленькой, у нее тоже была среднеазиатская няня, из Туркмении, правда, это была наша знакомая. Вот. Кажется, то ли кандидат, то ли доктор наук, но, в общем, это в данной ситуации не имеет никакого значения, потому что сразу начали говорить о том, что не надо экономить, значит, надо вот... Не сэкономила бы семья, все было бы хорошо. Еще раз, это, на мой взгляд, не имеет отношения никакого абсолютно ни к национальности. Сойти с ума может каждый человек, кто на почве ислама, кто на почве православия, кто на почве, значит, державничества, кто на почве демократии, кто на почве коммунизма. Вообще нет никакого... Вы что, сумасшедших либералов не видели? Видели. Вы сумасшедших охранителей не видели? Да полно. Вы сумасшедших христиан не видели? Да любой конфессии. Сумасшедших исламистов тоже полно, конечно. У меня, знаете, у меня есть друг, хороший парень на самом деле, отличный, но у него была в юношестве травма головы. И это никак не сказывается, на самом деле, на поведении, кроме... Раньше сказывал, сейчас нет. Кроме одного единственного случая. Вот раньше сказывал, если он выпьет. Если человек выпивал, он очень убедительно рассказывал людям, как он брал гудермес.
О.
Он не служил в армии никогда.
Неожиданно.
И близко не подходил к этому. Но был дико убедителен. Понимаешь? Поэтому, ну, когда говорят, что вот это неспроста, там человек, значит, увлекался, там, это вот все, это все пало в благодатную почву. Вот, а брал гудермес нормально. Сейчас все хорошо, тьфу-тьфу, слава богу. 22%, 21,5% наших слушателей считают, что лицензирование поможет. Много, надо сказать. Больше пятой части считают, что лицензирование нянь как-то поможет в этой ситуации. 78,5%, почти 79% считают, что нет, ничему это не поможет. Через 5 минут мы продолжим, поговорим уже о телевидении, об освещении этой проблемы в СМИ.
Развернитесь, пожалуйста.
22 года я уже работаю в информационной службе «Эхо Москвы», и все эти 22 года идут какие-нибудь дискуссии, такие, профессионально сталкиваюсь с новостями каждый день, и вот всегда находятся те люди, которые говорят, об этом надо сообщать, об этом не надо сообщать. Сначала обсуждалось, как сказывается на психике отечественного зрителя война в Чечне. Вот. Ну, зачем ему знать? Он ведь не может помочь наведению порядка в мятежной республике. Не надо. Потом тонкую душевную организацию зрителей ограждали от информации про теракты. Ну, мало ли, а вдруг еще паника возникнет, помешает спецслужбам работать. Ну, зачем? Оппозиционеров, их акции не показывали под предлогом, что они могут быть просто никому не интересны. Вот выключит на них зритель свой ящик обратно, может, и забудет включить что-то. Значит, про то, что у метро в столице страны ходит полчаса женщина, которая носит в руке отрезанную голову ребенка, кричит, что она террористка. Это у нас не новость. Не было такого события. Вам показалось. Сирия в семи сюжетах есть. Украина хочет отобрать наш Крым. Есть. Что там еще есть? Даже мухлёж с датчиками в взорвавшейся шахте, чего уж совсем трудно было ожидать, тоже есть. А кровавой няни нет. Для меня, честно говоря, это было несколько неожиданно. Я думал, такой богатый сюжет будет использован на всю катушку для нагнетания истерии. Дескать, тяги у ворот, мало бомбим Сирию. Говорят, не дай бог, поднимутся межнациональные волнения. Пойдут бить мигрантов. Ну тогда, давайте как-то эту логику применим. Раскручивая историю с якобы изнасилованной Лизой в свое время в Германии, или распятого мальчика на Украине, российские телеканалы сознательно провоцировали вот эти межнациональные столкновения и, и подогревали ксенофобию. Ведь их смотрели и в Германии, и здесь, в России, и на Украине. Я уж молчу вообще о таких замалчиваемых вместе с этой новостью мелочах, как работа полиции, которую мы только что обсудили, как психологические и психические аспекты, о том, как отбирать няню. Ну, кому мы доверяем своих детей. Что, как писали и как пишут на разных плакатах, все равно... Видели, социальная реклама у нас висит. Мне вообще знакомо это нытье такое. Мне это тяжело смотреть, не показывайте это мне. Не врите. Было бы тяжело, не смотрели бы. А так и мальчика, и девочку, вообще все смотрите, все обсуждаете. Я посмотрел сегодня сервис Медиаметрикс. Из 20 самых популярных, самых кликабельных новостей минувших суток, лишь 4 не имеют отношения к кровавой няне. 16 все про нее. Никто не говорит о том, ну, во всяком случае, я не говорю о том, что видео с женщиной, размахивающей головой ребенка, ходящей возле метро, нужно 24 часа в сутки показывать по телевизору. И вообще нужно показывать. Но вообще не говорить об этом. Совсем не говорить об этом. Мне кажется, невозможно. Люди должны иметь право знать и задумываться над тем, что происходит. Даже если они сами от этого права сознательно отгораживаются. Давайте продолжим через несколько секунд с профессиональным телекритиком.
Разворот.
Ну, сейчас мы соединим с Ариной Бородиной. Я надеюсь, ведущей передачи «Программное обеспечение».
Ну, по этой статье, скажите, на самом деле, сегодня написали журналисты РБК. Кстати, очень хороший материал, штука, да. Если вдруг у вас есть под рукой, или зайдите на сайт, на РБК. Статья «Федеральные каналы умолчали об убийстве няни и ребенка в Москве». Журналисты РБК посмотрели крупнейшие федеральные каналы, Первый, Россия-1, НТВ, РНТВ, посмотрели выпуски новостей, все, причем за 12, по-моему, часов. И там очень интересный рассказ о том, где и когда упоминалось или не упоминалось. И отдельно я бы вам сказала, обратила ваше внимание на комментарии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который журналистам РБК сказал, что значит, не было никакого сигнала, никакой команды, никакой рекомендации не показывать в эфире этот сюжет. Но при этом такое решение поддерживают.
Арина Бородина, ведущая передачи «Программное обеспечение», у нас на прямой связи. Арина, доброе утро.
Доброе утро.
Что вы думаете по поводу сознательного, видимо, отказа российских телеканалов не показывать, не рассказывать, вообще не упоминать эту новость во вчерашних эфирах после, если я не ошибаюсь, часу дня?
12:30, как я понимаю, потому что я вчера смотрела сайт «Телемаркер», где собраны все эфиры российских, зарубежных, региональных российских телеканалов. Там новости есть только у канала РЕН-ТВ в выпуске в 12:30. Вы понимаете, у меня здесь довольно такое сложное, наверное, ощущение. Я бы его разделила на две половины. Профессиональное и, скажем так, зрительско-обывательское. Конечно, любую информацию скрывать плохо, и это неправильно, и это не является журналистским стандартом. Потому что говорить можно, ну, как правило, всегда и обо всем, вопрос в каких словах. И вот это, наверное, ключевое определение, которое отводит меня к второй моей точке зрения. Понимаете, преступление настолько чудовищное, что даже в самих словах, конечно, уже просто какое-то... Оно чрезвычайное, просто какой-то панический совершенно страх и ужас на меня навевает оно. То, как это было, например, в эфире РЕН-ТВ, с бодрым голосом улыбающегося ведущего, это такая, к сожалению, печальная характеристика очень многих наших эфиров, то вот так, как они дали, и как это было в бегущей строке, и как это было на видео, и как это говорил ведущий, вот честно вам скажу, вот так бы и не надо было бы дальше давать. И никакой информационной ущербности от непопадания именно такого, такой информационной подачи в федеральный эфир, вот лично я, например, не испытала. Честно вам скажу, я говорю лично о своем мнении. Вот. Что касается того, что, точки зрения, потому что прям так всколыхнулись все, почему не дали. У нас, к сожалению, в федеральном эфире это произошло не вчера и даже не позавчера. У нас ежедневно скрывается масса информации, которая не доходит до людей. Это касается и политических событий, и социальных, и просто каких-то обычных вещей, которые, например, в социальных сетях обсуждают, на радио обсуждают, а по телевизору об этом не говорят. Я в своей профессии и специфике работы к этому привыкла. Поэтому скажу вам, что ужаса никакого я не испытала, но то, что за этим сокрытием и недачей в эфир этой событий, этой трагедии, стоит решение политическое, оно безусловно. Это об этом, собственно, написал газета РБК, наверное, вы уже обсуждали.
Да, мы только что, перед тем, как соединиться с вами...
Очень качественный замет.
Да, это правда. Правильно ли я вас понял, что вы только что сказали, что все телеканалы наши центральные настолько...
Непрофессиональные.
И настолько, как это, дисквалифицированы за там последнее время, что они и не могут, и не умеют рассказать о подобных вещах.
Ну, я, конечно, бы вот так вот огульно, наверное, бы на каждый конкретный сюжет не могла говорить, но в большинстве своем профессионально подавать такие события умеют очень немногие. Это действительно, к сожалению, данность профессии. Ну, наверное, могли бы дать коротко каким-то какой-то одной строкой или еще как-то, я не берусь здесь прогнозировать. Но то, что большинство событий, когда ты слушаешь текст, ты смотришь видео, подаются таким образом, что у тебя уже во второй раз ставят волосы дыбом, это да. Я вам другое скажу. Uh-huh. Меня, например, конечно, очень удручило, и чтобы, наверное, было с моей точки зрения, вот как гражданина, что называется, правильным, это выступление, например, мэра Москвы Сергея Собянина. Потому что событие, эта трагедия произошла в Москве. Можно было бы найти какие-то слова, какой-то формат, например, на городском канале ТВ-центр. Это же городской канал, например.
Ну да, и Москва-24 есть в конце концов.
Да, Москва-24, да. Ну, например, и тогда они могли бы сказать, это московская новость, мы федеральные новости не берем. Это в Москве. Но, видите, настолько перепугались, настолько обалдели от ужаса происходящего, конкретно этой истории, ну, решили так. Но я вам честно опять же скажу, от того, что она не попала в эфир, вот меня это не, как вам сказать, не ущемило. Мое незнание. Может быть, потому что я, конечно, пользуюсь другими источниками информации.
Ну да, и меня-то вот поражает. Хорошо, да, мы в интернет можем влезть. И даже мы можем сейчас не печься о доярке из Липецкой области, которую все время приводят на телевизионных летучках. Хорошо, давайте каждый о себе. Для меня это очень важный повод, например, поговорить о работе полиции, которая нас охраняет. Вы видели тоже наверняка прекрасно. Если смотрели видео, как себя вела полиция. И, может быть, мы не правы, говоря о том, что они работали странно. Может быть, пусть нам объяснят. Мне кажется, отличный повод для того, чтобы нам объяснили.
Ну, вот это как раз уже совершенно другой поворот. Вот здесь я с вами совершенно согласна. Например, у нас существует два формата дневных ток-шоу. Вчера как раз стартовало новое шоу на НТВ, которое называется «Место встречи». И, конечно, по любым стандартам, вот это никто не обсуждает, а прямоэфирное дневное ток-шоу, которое как по формату называется общественно-политическое, оно должно было говорить про это событие. Можно не говорить про семью, про детали, там, да, ну, допустим, политическим соображениям, но про подобные ситуации, про то, как реагировать в чрезвычайных таких вот трагедиях и так далее, это, конечно, надо, обязательно. Но разве могут они говорить, ведущие и гости студии, о критике действий полиции? Вот с этого надо начинать. В этом смысле вся редакционная политика главных каналов страны, она уже давно искорежена, понимаете? И это представить невозможно.
Спасибо большое, Арина. У нас, к сожалению, время заканчивается. Арина Бородина, ведущая нашей программы, программное обеспечение, телекритик, была у нас на прямой связи. Спасибо большое. Я хотел перед тем, как уйти на рекламу, запустить голосование. По-вашему, правильно ли поступили телеканал, полностью исключив информацию о кровавой няне? Если вы считаете, что да, они правильно поступили в силу разных причин, 660-0664. Нет, они поступили неправильно, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Правильно ли поступили телеканалы, полностью исключив информацию о кровавой няне? Да, 660-0664. Нет, 660-0665.
Разворот.
Реклама.
Она мне такая: хочу шубу, хочу бриллианты, хочу внимание.
Просто подари ей букет от АМФ.
АМФ.ру – международная сеть доставки цветов. Бесценные улыбки и блеск в глазах – то, чем мы дорожим почти 20 лет. Букеты и подарки с доставкой по всему миру. Любите. Остальное – наша забота.
ООО «АМФ УПД». УГРН 515-774-607-4745. Москва, улица Братиславская, 23-85.
АМФ.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Как лететь с Земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает? А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Нальи Засадовой
и Егора Буковского.
Передача «Наука в фокусе». Последние открытия и изобретения. Мнение ученых со всего мира.
Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше. Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
Мы успели. Гости к Богу не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, подвох. Любили португальца, а может быть, с малайцем вы ушли.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Вот новый разворот.
Голосование у нас проходит, 26% считают, я завершу голосование, 26% считают, что правильно сделали телеканалы, отказавшись говорить вообще об этом, полностью убрав информацию о кровавой няне, и 75% считают, что они поступили неправильно.
Тут нам из Ярославской области пишут: это хорошо, что люди не способны правильно преподнести эту новость. Это говорит о том, что такая жуть для нас что-то из ряда вон. Нет, это говорит совершенно о другом, потому что, например, про распятого мальчика в трусиках или про якобы изнасилованную девочку говорили много, подробно, смаковали, собирали программы, и поверьте, вот не того, чего не было, покажут с удовольствием, и чернуха будет ого-го какая.
Да, в том-то и дело. Если бы у нас не было вот этих примеров, которые мы едва ли не каждый день видим, и с отрезанными головами ИГИЛ запрещено в Российской Федерации.
Если что-то происходит с ребенком в Америке,
или вот с Украиной или Германией, когда надо...
Вам обязательно покажут это. Из выпуска в выпуск вам и Рада Зиналова будет это рассказывать, обличать. Потом будет Киселев рассказывать, потом Мамонтов, потом Петр Толстой. Их много.
Давай еще почитаем СМС, потому что мы в течение всего часа так их смотрели, но... в фоновом режиме. Значит, дальше... Что еще? Абсолютно правильно. Моя подруга была у меня и наслушалась с утра про это, а потом не увидела ничего в ТВ. Может, бросит его смотреть, пишет Энди. Ну, может быть, хотя я сильно сомневаюсь. Телевидение, оно такое.
Екатерина пишет: мне кажется, первые слова, которые должны быть сказаны, это слова сочувствия несчастной семье. Безусловно, и вопрос, опять же, почему, например, эти слова сочувствия не произнес мэр Москвы, тот вопрос, который задала Арина Бородина. Почему главный полицейский города Москвы нам ничего не сказал? Почему нас не пытаются успокоить? Ну как?
Ну да, вот такое, количество связи,
людей,
да.
Такое количество людей было в тот момент около метро. И они понимают, что в любой момент они столкнутся вот с этим ужасом и кошмаром. И единственное, что они увидят, это спину убегающего полицейского. И ни один человек при погонах не нашел в себе сил выйти и сказать: дорогие москвичи, дорогие жители столицы, мы тут работаем, вы не бойтесь, мы постараемся сделать все, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.
А ты же понимаешь, что нас приучили за эти годы к тому, что никто не опускается до уровня плебса-то, да? Вот. И если такое вдруг произойдет, то это еще больше напугает. Вот. И значит, что-то произошло действительно из ряда вон выходящее, что крепостным-то вышел. Барин, ну как так? Ты что, барин обычно не выходит.
Ну, слушай, так и голову, прости, детские не каждый день режут в Москве.
Да, приехав из Израиля, было смешно глядеть, как охраняют вокзал. Этих охранников самих пору охранять. Вот чего надо избегать. Это упоминание любой национальной принадлежности в терроризме или психического расстройства. Нет национальности. А мне кажется, вот в Израиле как-то не избегают упоминать, что палестинец напал на израильтянина с ножом. Нет? Ну, я не к тому, что надо упоминать это. Я просто возвращаю вам, собственно, мировую, ну, вашу же практику мировую. Мне кажется, опять же, что в данном случае, вот в данном случае, причина вовсе не лежит там в религии, убеждениях или еще что-то. Это моя личная точка зрения. Но не знаю.
Еще знаешь, вот удивительно, Владимир Маркин.
Нет,
представитель
нету
Следственного
Маркина.
Комитета. Видимо, занят тем, что припирается с пресс-службой главы КОМИ.
Да, насчет...
Пишет им, наверное, ответ, чтобы ничего не требовали от Следственного комитета, никаких расследований.
Я этой новостью уже удивил человек 10 за вчера и сегодня. Это крайне удивительно. Зато все знают про Сирию, Украину, Турцию. Какой ужасный Эрдоган. Да, вот про него что-то все забыли. И что в США, возможно, убили ребенка, усыновленного из России. А про это нет. Пишет Серега из Тульской области.
Ну, вот нам предлагают не врать про распятого мальчика в трусиках. Подождите, Ольга, я собственными глазами видела этот репортаж.
Вы, да, мы его много,
он есть?
Много раз
этот репортаж
потом
есть?
Посмотрели. Он, а его, кстати, по-моему, никуда и не дели. Он на сайте до сих пор висит. Если я не ошибаюсь. Но не так давно можно было еще посмотреть. Вот. Очень много пишут о том, что надо всем дать детские сады и так далее. Но вы сами себе отвечаете. Тут пишут: данный ребенок не мог посещать сад, у него были сильные особенности в развитии, поэтому нужна была няня. Разные есть... случае пишут, лучшее средство – это своя бабушка, свои родственники.
В Яндексе вбейте, пожалуйста.
Бабушка убила внука.
Бабушка убила внука.
Или еще что-нибудь
просто
в этом
ради
духе.
Интереса.
Да.
Или вообще, знаете, есть статья, называется «Покушение на убийство» или «Убийство несовершеннолетнего». Посмотрите, новости замечательные. Это как раз еще и к тем, кто пишет про ужесточение миграционной политики, что как только закроют границы, все прекратится. Вы посмотрите, сколько россиян убивает своих детей.
И точно так же пишут сейчас... Кругом врут и боятся брать на себя ответственность, а не опускаться на наш уровень, а боязнь брать ответственность в тяжелой ситуации на любом уровне, пишет Елена. Ну, нет ничего вообще дурного в том, чтобы сказать, там, наши сотрудники сработали, наверное, не очень здорово. Слава богу, что никто не погиб при задержании, не пострадал. Вот. А мы проводим работу и будем... совершенствовать работу сотрудников. Ну, если что касается работы полиции. Что касается работы наших коллег с телевидения, никак не могу согласиться, что и правильно сделали, что не рассказали. Рассказывать необходимо. Пичкать этим нельзя. Пичкают почему-то совершенно другим. Через две минуты о погоде.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама. Продается особняк. В раю. От застройщика. Всего один. Готовность полная. Новая Рига. Поселок Ренессанс-парк. 50 миллионов рублей. Звоните в компанию Villaggio Estate. 8495-974-0000. 8495-974-0000.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Во вторник в программе «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет писатель Виктор Ерофеев. Ведущая Татьяна Фельгенгауэр. Особое мнение во вторник после 19 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». эхо.мск.ру.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы», 91.2 в диапазоне FM.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Компания фильтр в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. Фильтр. Качество. Наш знак. Наш стиль.
Ну, стало немного теплее, конечно, уже минус 5 в Москве. Давление 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 94%. Переменная облачность. Сегодня в Москве будет минус 2, небольшой снег, днем облачно с прояснениями. 1 марта на дворе.
Это 1 марта говорит о том, что если с первых дней весна разгульна, не застенчива, обманет, верить нечего. Поэтому сегодня немного холодновато, зато завтра уже будет 2-4 градуса тепла. Такая же погода ожидается и в четверг днем. Ночные температуры тоже постепенно будут переваливать за ноль. Если верить долгосрочному прогнозу, то, например, 7 марта, накануне Международного женского дня, ночью 0 плюс 5, а днем от 3 до 8 градусов тепла. Но посмотрим, до этого еще довольно далеко. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев.
Прощаюсь с вами до завтра. Пока.